26. Театр эмблем. Название книги итальянского литератора Джованни Ферро. Годы жизни 1562-1630. Три дня Роберт не отлипал от запасного телескопа, сетуя, что первый, мощнее, привелся в негодность. Он наблюдал за береговой рощей, ждал, взлетит апельсинная голубица. На третий день, содрогнувшись, сказал себе, что утрачен единственный товарищ. Сам он пропадает на этих далеких долготах, однако ждет утехи от пернатого, которая пропорхнула, вероятно, только в бреднях утопшего иезуита. Он решил переосвидетельствовать свою твердыню, чтобы понять, сколько времени продержится на борту. Куры продолжали класть яйца, вывелись цыплята. Что до собранных растений выжили немногие, большая часть пересохла, их следовало отдать птицам. Воды имелись считанные бочонки, правда, в ближайшие дожди он рассчитывал пополнить запас. И, наконец, улов обещал быть регулярным. Потом пришла мысль о том, что, не имея зеленой пищи, он умрет от цинги. В оранжерее что-то зеленело, однако для полива требовались осадки. В период засухи разве расходовать питьевой запас? А если грозы и бури зарядят на долгое время, питье накопится, но невозможным сделается рыболовство. Дабы утихомирить печали, Роберт зачастил в залу с органом. От Каспера он научился пускать машину и без конца слушал Дафну. Менять валики он не умел. Но его не утомляла мелодия. Он отождествил корабль Дафну с естеством любимой женщины. Не Дафна или звали ту, что притворилась в лавр, в древесный ствол, и не из стволов ли выстроен корабль? Значит, мелодия пела о Лилее. Как видим, цепь ассоциаций не блистала логичностью, но такие уж были ассоциации у Роберта. Он корил себя, что из-за встречи с Каспаром отвлекся, схватился механическим соблазном и не блюл любовный обет. Единственная музыка, к которой он не знал слов, если слова, конечно, вообще имелись, стала молитвой, и он заповедал себе ежедневно исполнять ее на машине. Дафна, воспроизводимая водой и ветром в тайницах Дафны, парабола преосуществления Дафны в мифе. Каждый вечер, созерцая небо, он тихонько напевал. Это было как литания. Потом возвращался в жилище и писал Лилее. Работая, он задумывался о том, что предыдущую неделю провел на воздухе и в дневные часы, а теперь опять вдался в полутемь, в обычные для него условия не только житья на Дафне до появления Каспера, но всего десятилетия, прошедшего с Казальского удара. Правда, не верится, чтобы Роберт просуществовал все эти годы, как пытается показать, в ночном режиме. Что не злоупотреблял санцепеком, вероятно, но за Лилей он ходил в дневное время». Полагаю, недомогание сопрягалось больше с мрачным духом, нежели с глазным расстройством. Роберту свет мешал лишь при печали, а развлекаясь чем-то приятным, он не обращал внимания на свет. Независимо от того, что было тогда и прежде, в первый вечер он впервые философствовал о прелести тени. Пиша и подымая орудие, чтобы макнуть в чернила, он видел свет. То золотой ореол на листе, то восковую прозрачную зыбь кругом контура пальцев. Свет будто прятался в кисть руки и выглядывал только с краю. Все оборачивалось сокровенную капуцинскую рясой, нежным ореховым свечением, которое трогало тень и умирало в тени. Вперевшись в огонек свечи, Роберт угадывал там два жара. Красный, прогрызавший поглощаемый воск, и второй — этот второй дыбился ослепительно бело, исходя будто паром, удаляясь от собственного корня незабудкового цвета. Так говорил Роберт, и моя любовь, питаясь отживающим организмом, приращивает плоть к небесному прообразу любимой. Намереваясь отпраздновать после несколькодневного дезертирства свое возвращение в сумрак, он отправился на шканцы, в то время как тени распространялись повсеместно, покрывая корабль, море, остров, где теперь было заметно только скорое потемнение холмов. По деревенской привычке он попробовал разглядеть на берегу, есть ли там светляки, одушевленные крылатые искры, брыжущие в темных кустах. Светляков Роберт не обнаружил и поразмыслил о наоборотности антиподов, у которых, возможно, светляки делают свою работу в сияющий полдень. Потом он разлегся на баке и запрокинул лицо под луну, предоставляя, чтобы его убаюкивало качание мостков, в то время как с острова докатывался плеск отлива, смешанный со стрекотанием сверчков, то есть аналогов здешнего полушария. Он раздумывал. Краса дня напоминает красоту блондинки, между тем, как краса ночи — черная прелестница. Смаковал противоречивость томления по светлой деве в самой густоте ночной черни. Вспоминал косы цвета урожая, затмевавшие другие источники света у Артеники, и делал вывод — луна тем хороша, что отражает своим мерцанием лучи отсутствующего солнца. Пообещал себе использовать новообретенные дни, чтобы искать в бликах на океанской глади отцветы злата волос и голубизны глаз любимой. Упивался красотами ночи, когда мнится, будто все отдыхает, и звезды движутся медлительнее, чем солнце, и кажется, что ты единственный в мире отдаешься мечтанью. Ночью он почти дал слово, что обоснуется на корабле остаток жизни. Но, взирая на небеса, заметил стайку звезд, которые неожиданно объединились в голубиный абрис с растопыренными крыльями и с масличной веточкой во рту. Вообще-то бесспорно, что на небе южного полушария, недалеко от созвездия Большого Пса, уже за 40 лет до того было открыто созвездие Голубя. Но я не слишком убежден, что Роберт с того места, где находился, в то время суток и в тот сезон года мог наблюдать именно это сочетание. Как бы то ни было, те, кто разглядел на небе птичку, как Иоганн Бауэр в «Уранометрия Нова», или позднее, как Коронелли в своей «Книге полушарий», демонстрируют фантазию почище Робертовой. Я бы сказал, что любое расположение звезд в эту пору могло сложиться в глазах Роберта голубем, горлинкой, воркуном, сизарем, турманом, трубачом, клинтухом, хотя утром он усомнился в истинности ее существования, но апельсиновая летунья засела у него в голове как гвоздь или, увидим мы позднее, как чистого золота булавка. Действительно, попробуем дознаться, почему с первого полуслова иезуита, среди всех прочих див, которыми мог очаровать Роберт остров, именно порхающая багряница оказалась на первом плане. Мы увидим, сообразно тому, как станем исследовать повесть, что в воображении Роберта, которое от одиночества ото дня ко дню распалялось и распалялось, голубка, едва намечавшаяся в рассказе, приобретала тем большую реальность, чем менее реальна была возможность ее увидеть. Это непознаваемое средоточие страстей любвеобильного Роберта. Она вызывала восхищение, почтение, поклонение, упование, ревнование, зависть, ликование и восторг. Роберту было неясно, и потому неясно должно быть и нам, тождественна ли она Островине, или тождественна Лилее, или и то, и другой, или вчерашнему дню, в котором все три любимые были в единстве. Роберту, заточенному в нескончаемом сегодня, будущее сулило некое необыкновенное завтра, когда он сможет совершить прыжок во вчера. Можно было бы сказать, что Каспар привел ему на память Соломонову «Песнь песней», которую, кстати, и Кармелит читывал не раз и вдолбил ему в голову. Сотрочество, медосладостная отрава точила его, томя по той, у кого глаза голубины, по голубке, на чей лик любоваться и вслушиваться в ее голос в расщеринах скал. Однако все это мне годится лишь в определенной степени». Не обойтись, полагая, без отступления о голубке, конспективной пробы трактата с рабочим названием «Голубица распространенная» Колумба Патифакта. И это не пустяшная трата места. Отводят же некоторые полные главы на рассуждения о чувствах китов, при том, что киты довольно простые черно-сизые звери, в крайнем случае белые, правда, их только один. Наш же предмет — рара авис, редкая птица, еще более невиданной расцветки, но из разряда птичек, о которых человечество высказывалось поактивнее, чем о китах. В том-то и штука. Говорил ли он с Кармелитом, дискутировал ли с отцом Эммануилом, встречал ли эту тему в трактатах, бывших в XVII веке в великом почете, слушал ли в Париже лекции о том, что тогда именовалось эмблемами или замысловатыми картинами? Худо-бедно Роберт был обязан кое-что знать о голубях. Вспомним, что в означенную эпоху изобреталось и переизобреталось много рисунков, чтобы ухоранивать в них тайные зашифрованные смыслы. Завидев, не говорю уж цветок или крокодила, но даже и корзину, лестницу, сито или колонну, ее облепливали кучей смыслов, которые на первый взгляд к картинке отношения не имели. Не станем разбирать разницу между гербом и эмблемой, и как различными способами эти изображения сочетались с девизами и подписными стихами. Скажем вкратце, что эмблема идет от конкретного качества, не обязательно показанного на рисунке, к общему рассуждению. А герб соотносит конкретный показываемый предмет со свойством или намерением конкретной личности, скажем, «я непорочнее снега», или «хитроумнее змеи», или «умру, но не отступлюсь». В том же ряду вошедшие в пословицы «сломиться, но не согнется» и «дух самое твердое переваривает». Люди того столетия считали обязанностью преобразовывать мир в чашу символов, знаков, конных игрищ, маскарадов, живописностей, языческих трофеев, почетных добыч, гербов, иронических рисунков, монетных чеканов, басен, аллегорий, апологий, эпиграмм, сентенций, двусмысленностей, пословиц, вывесок, лаконичных эпистол, эпитафий, комментариев, лапидарных гравировок, щитов, глифов, медальонов... И тут позволю себе остановиться, хотя они не останавливались. Так всякий порядочный герб должен был быть метафоричен, поэтичен, должен был скрывать, разумеется, потаенную душу, которую надлежит выискивать, но прежде всего иметь чувственное тело, воспроизводящее предмет мира. От герба ожидались благородство, изумительность, новизна вместе со знакомостью, абстрактность вместе с реалистичностью, необычайность, пропорциональность пространству, острота и краткость, двусмысленность и прямизна, явность и загадочность, соответствие, уникальность, героизм. Герб рождался в продумываниях и отражал тайные связи. Это был стих, но не звучащий, а составленный из немого знака и из девиза по поручению знака глаголющего к глазам. Герб был прециозен только в той степени, в которой замысловат. Его сияние было блеском жемчужины диамантов, являемых по очереди, по зерну. Герб рассказывал много, но не шумливо. Там, где эпическая поэма требовала сюжета и эпизодов, а историческая повесть предполагала комментарии и речи, гербу было достаточно пары линий и слога слова. Его ароматы истончались неуловимыми флюидами, и лишь их учуев удавалось разглядеть предметы под личинами, как бывает, когда чужеземцы или маски. Герб утаивал более, нежели открывал. Дух не обременялся материей, а питался сутью. Герб обязан был быть, в терминологии бытовавшей в тогдашней моде и нами уже употреблявшейся, придивным, то есть диковинным, попросту говоря, удивительным. Ну и есть ли что придивнее апельсинно окрашенной голубицы? Спросим даже, есть что дивнее, нежели голубица сама по себе? О, сокровищница смыслов, упрятанная в символе голубки! И каждый смысл тем острее, чем сильнее контрастирует с остальными. Первыми заговорили о голубе, естественно, египтяне, от самой стариннейшей иероглифики Гарапалона, и среди многих созданий именно это животное почиталось наичистейшим, тем паче, что когда случались моровые болезни, осквернявшие людей и вещи, от них спасены были те, кто питался голубями». Казалось бы, это объяснимо, поскольку голубь – единственное существо, природой избавленное от желчи, от яда, который все одушевленные твари носят около печени. И говорил в свое время Плиний, что если захворает голубь, он поклюет листочек лавра и исцеляется. Лавр равно Дафна. Какие вам еще объяснения? Однако при всей чистоте голубь является собой и символ пагубы, ибо похотливостью себя в край изводит. Целые дни проводят они в поцелуях, удвоя лобзанья, дабы любящие уста смолкали, и переплетая языки. Оттого родятся многие выражения «голубица», в смысле «любица», используемые поэтами. Не будем забывать, Роберту не могли быть неведомы строки, где, смешивая жаркий пот лица, на ложе выступления и желаний, голубясь сладострастные сердца берут друг с друга урожай лобзаний. Заметьте, что если прочие скоты имеют время для любви, у голубя нет сезона года, когда бы он не крыл голубку. Начнем с того, что происходят голуби с Кипра, острова, посвященного Венере. Апулей, да и кое-кто до Апулея, рассказывает, что колесница Венеры влечется белоснежными голубями, зовомыми как раз венериную птицей, по крайней любчивости. Другие помнят, что греки называют перистера голубку, потому что в нее превратилась по воле ревнивого Эрота нимфа по имени Перистера, излюбленная Венерой, которая помоществовала ей в соревновании, кто больше соберет цветов. Что, кстати, подразумевается под «излюбленная»?